Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Члены СПЧ не едут в Чечню из-за угроз. Продолжение противостояния в московском парке Дубки. Перспективы проекта «Эмиграша» для желающих переехать на Украину из России. Отношение россиян к пенсионной реформе остается настороженным. Об этих и других событиях и темах 1 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, члены президентского совета по правам человека, которые в рамках выездного заседания посещают сейчас Республики Северного Кавказа, не приедут в Чечню. Причиной отмены поездки в Чечню стал отказ главы республики Рамзана Кадырова встретиться с одним из членов президентского совета, главой комитета против пыток Игорем Каляпиным. В рамках выездного заседания у членов СПЧ были запланированы в том числе и встречи с главами Республик Северного Кавказа. Подробнее об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Члены Совета по правам человека при президенте России в рамках выездного заседания совершают поездку по республикам Северного Кавказа. Они планировали встретиться как с простыми гражданами, так и с главами регионов. На 2 июня была запланирована встреча членов СПЧ с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Однако встреча не состоится, поскольку Кадыров поставил одним из условий неучастие в ней главы комитета это против пыток Игоря Каляпина. О том, что произошло, Радио Свобода рассказал член президентского совета по правам человека Леонид Никитинский.
Эта история, в принципе, даже не сегодняшнего дня, было нам известно несколько раньше, что Кадыров сказал, видимо, не прямо Федотову, а кому-то сказал, что или вы приезжаете без Каляпина, или я не могу гарантировать вашу безопасность всей группы Совета по правам человека. Но было принято решение, что это пощечина всему Совету, а не только Каляпину. Мы еще надеемся, что, может быть, там что-то изменится, и Кадырова кто-то сможет убедить в том, что это все-таки Россия, и не надо так поступать в Совет по правам человека. Но на данную минуту мы намереваемся проехать Чечню насквозь и сразу уехать в Ингушетию. То есть мы же понимаем, что если не будет дана команда Кадырова, который там управляет всем, то с нами там никто и не будет встречаться. Поэтому особого смысла ехать туда нам сейчас просто нет.
Решение отказаться от встречи с главой Чечни было принято всеми членами Совета по правам человека, участниками выездного заседания. По словам Леонида Никитинского, он и его коллеги категорически против такого отношения к одному из членов СПЧ.
А что это за разговор без коллеги? Он такой же член Совета, он также назначен президентом, как каждый из нас. Что это такое за выбор, там, с Каляпиным, без Каляпина? Я имею в виду Кадырова, уж как бы он как-нибудь зубы бы стиснул и стерпел уж тогда. И как он может его не пускать на свою территорию? Фактически для него он одному Каляпину из нас всех и как бы визу не дал. Какое у него на это право? Никакого права у него на это нет.
С членами президентского совета по правам человека солидарен и один из руководителей правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. По его мнению, Игорь Каляпин, так же как и его коллеги, является членом совета при президенте России. И в данном случае условия главы Чечни Рамзана Кадырова можно расценить как неуважение к руководителю государства.
Это настоящая солидарная позиция. Потому что речь идет не о личностях. Может быть, кому-то не нравятся личности некоторых отдельных руководителей субъектов федерации, но с ними общаются экс-официо, потому что они занимают свою должность, и потому что с них нужно требовать, например, соблюдения прав человека. Но вот точно так же президент сформировал свою комиссию по правам человека, и почему-то там присутствует Игорь Каляпин, с ним не хотят встречаться. Ну, вероятно, тот, кто не хочет с ним встречаться, не уважает своего президента.
Комитет по предотвращению пыток, организация, которую возглавляет Игорь Каляпин, вел активную деятельность по мониторингу соблюдения прав человека в Чечне. Это вызвало критику со стороны главы республики Рамзана Кадырова. Офис комитета по предотвращению пыток в Грозном неоднократно подвергался нападениям и погрому. Зачинщики нападений до сих пор не найдены. 9 марта 2016 года в Грозном было совершено нападение на самого Игоря Каляпина. Его избили и забросали яйцами и мукой, облили зеленкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал нападение на Каляпина неприемлемым, даже если абстрагироваться от того, что речь идет о члене президентского совета. Конец цитаты. Как сказал Радио Свобода член СПЧ Леонид Никитинский, правозащитники собираются донести детали нынешнего инцидента до Владимира Путина и сделать по этому поводу отдельное заявление.
Мы уже выражали, собственно, свое мнение по поводу этой истории с Каляпиным порознь вместе. Ну, я думаю, что еще будет какое-то решение Совета, наверняка.
Возмущение правозащитников вызывает тот факт, что на территории Чечни нарушаются законы Российской Федерации, и кроме них этому никто не препятствует, говорит член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Насколько я знаю, вся деятельность Игоря Каляпина исходила из того, что Чечня есть часть территории Российской Федерации, и что на территории Чечни соблюдаются законы Российской Федерации. Все, что делал Игорь, добивался соблюдения закона, соблюдения норм прав человека, записанных в Конституции, в отношении жителей Чечни. Если это не нравится, то это симптом. Опять-таки, опыт работы сводной мобильной группы правозащитников, которая действует в республике с 2009 года, пыталась действовать так, как будто там законы Российской Федерации существуют, а вертикаль власти доходит до земли. Весь этот опыт показывает, что нет, не доходит, нет, не существует. И что призвать к соблюдению законов местных силовиков нет ни возможности, ни, что еще печальнее, политической воли.
Члены Совета по правам человека при президенте Российской Федерации продолжат свою работу в Ингушетии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Заместитель председателя Комитета по жилищной политике Государственной Думы Елена Николаева 1 июня планировала участвовать в закладке первого камня в основании фундамента дома, который строится на территории Московского парка «Дубки». Однако торжество не состоялось, его отменили в самый последний момент. Протестующие против строительства в парковой зоне жители Тимирязевского района считают, что Николаева не приехала, потому что ее собрались встретить разгневанные гражданские активисты. На месте событий побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Противостояние местных жителей компании «Ларус Капитал» началось 1 марта, как только стало известно, что на Ивановской улице собираются возвести 22-этажный дом. По версии застройщика, это не территория парка, а лишь граница с ним. Члены стихийно возникшего движения «Защитим Дубки» так не считают. Еще недавно на месте вырытого котлована росли вековые деревья. Смириться с утратой части парка жители не готовы. Круглые сутки у ворот стройплощадки проходят пикеты. Как только стало известно о готовящемся визите Елены Николаевой, в социальных сетях распространился призыв прийти сюда как можно большему числу людей, в который уже раз они принесли плакаты со злыми текстами и черные траурные шарики.
Собрался народ, да. Поэтому отменили торжество.
Это могут перенести спокойно на завтра?
Ну, сделают позже, время, перенесут, конечно, другое время. Они вымотают, когда люди перестанут приезжать каждый день, ну, вот уровень депутата. А жителей разгонят. Стройки пока нет, но котлован уже подготовлен.
Котлован подготовлен.
А котлован они вырубили прямо по корням деревьев. Вот здесь нарушений, ну, хватит на несколько уголовных дел.
У них есть разрешение, они показывают, но нам интересно, каким образом получены эти разрешения. Но я не верю в то, что нормальный здравомыслящий человек подписывает бумагу, чтобы вырубать деревья. У нас же по закону это за одно вырубленное дерево огромный штраф. Но они сидят спокойно. И мы хотим узнать, на каком основании дали, почему именно здесь.
Когда... По их документам на территории было 17 дубов, осталось 2. А по нашему подсчету было их 27 штук. Только дубов, на которые надо на каждое дерево получать разрешение на вырубку. По их документам у них 17 дубов было, на которые они разрешение не получали, и тем не менее они их вырубили. И тоже по результатам проверки возбуждение уголовного дела отказано. Почему, как? То есть это прямое нарушение законодательства.
Нам отказывают буквально во всем. Буквально во всем. На нас никто не реагирует, никаких мер не принимается. То есть нет такого, чтобы вот кто-то пришел из проверяющих, например, и был на стороне хотя бы жителей. Они приходят заведомо. Ну, мое мнение...
Хотя бы нейтральная проверка.
Да.
Это не идет разговор. Потому что, смотрите, когда начинается строительство и въезжает тяжелая техника, должна быть мойка колес. Они ездили сюда без мойки колес. Совершенно спокойно, и инспекторы не приезжали. приезжали, не останавливали стройку, хотя должны были это сделать. Они ездили без согласованного плана движения по участку. Здесь были всего одни ворота, здесь должны были быть двое ворот. Они месяц работали с одними воротами, их тоже никто не останавливал. То есть не было согласованной схемы движения. И так на каждом этапе нарушения, но их никто не останавливает. Хотя должны были остановить, выдать предписание, исправить, и только после исправления разрешить дальше производство работы. И, естественно, жители вынуждены стоять так, как жители стоят.
А мы-то миролюбивые. Мы не приглашаем какую-то охрану. Мы не приглашаем агрессивную молодежь. Мы не приглашаем там еще что-то. Хотя мы могли бы это сделать. Мы просто подходили и говорили, что так и так. А здесь, как только что-то начинается, должно начаться, моментально звонок в полицию. И приезжают вот во всем этом обмундировании 2-3 автобуса. И обращаются с обычными жителями. Мы имеем право, мы на это имеем право. Это наша земля, это наш парк. И обращаются с нами совершенно не по-человечески. Вы знаете, вот как фашисты.
Взял за шею. Вот таким образом мы вытащил.
Только что нам стало известно, что против нас сейчас вызвано 2 автобуса с ОМОНом, которые стоят около Дикси и ждут команды.
Так мероприятие же отменили. Зачем?
А вот не знаю. Ты вопрос такое, зачем стоят автобусы, полные полиции?
Просто вы уедете, а здесь будет совершенно другое происходить. Они моментально подъедут, дадут сигнал, что подъезжайте, не будет никого, не будет ни съемок, не будет ни депутатов, и тогда они примутся за старое, а именно за избиение жителей, как это было уже не раз. Потом у нас было такое, что просто вытаскивали вот этого забрать, они забирали, таскали по проезжей части, при этом чуть что кричали. Да, кричали, сейчас стрелять буду. Вот это все происходило среди вот таких вот жителей. Просто вот бабушки, дедушки, пенсионеры и детишки.
Вы сказали, что вы пострадали. А что с вами было?
Меня схватили, начали из стороны в сторону болтать, выкидывали на проезжую часть. Я говорила, не трогайте меня руками. Зачем, говорю, вы меня выталкиваете на проезжую часть? Они просто молчат. Они четко выполняют свое грязное дело. Вот этому человеку сломали ногу. У нас есть женщины, которые пострадали, по голове ударили и так далее. Там, то есть это не один случай. На ногу наехали машины одному.
С вами так обращались? Вы подавали заявление в полицию?
Конечно, да. Всем без исключения отказано в возбуждении уголовного дела. То есть нас представляют, как будто мы какая-то агрессивная масса, лезем на них, какие-то выкрики от нас, хотя этого абсолютно никогда не было. И полковник управления собственной безопасности приглашала нас, опрашивала, и все равно все это спустили на тормоза. У меня вот, например, когда со мной произошло первый раз, меня спросили, верите ли вы в правосудие? Я и сейчас могу сказать, что нет, я не верю. Все коррупционно, все завязано, и в любом случае сделают виноватыми именно жителей.
Вчера здесь, наверное, уже все наслышаны, что у нас здесь организовано дежурство. Мы следим за тем, чтобы даже уже этот момент хотя бы, чтобы все строительные работы велись по закону. Нарушений просто огромное количество. И один из наших активистов, Геннадий Трунтаев, сидел на стуле вот на вот этой вот зоне, только у тех ворот. Стала выезжать техника, и подошел к нему водитель, спросил, долго ли ты здесь будешь сидеть? Он сказал, долго. Водитель сел в машину и поехал на него. Слава богу, его спас, собственно говоря, этот стул, на котором он сидел, потому что весь удар машины попал на этот стул. Грузовая машина просто поехала, даже без тормозов. Мы вызвали, естественно, и скорую, и полицию, и было ГИБДД, и мы сейчас оформили заявление о преднамеренном покушении на жизнь человека, потому что он прекрасно знал, это не была случайность. Он прекрасно знал, что он едет на человека. Это был ужас.
Мы накануне были, буквально там за несколько часов, мы были на суде, который происходил вчера по поводу разрешения на строительство, которое было выдано, с нашей точки зрения, незаконно. Суд происходил совершенно безобразно, потому что были нарушены, в общем-то, процессуальные действия со стороны судьи. У нас ощущение, что это абсолютно проплаченная ситуация, потому что представителю застройщика, который не являлся ответчиком, без замечаний судьи разрешалось давать свои комментарии и указания представителю Мосгостройнадзора. Из чего мы такой сделали вывод, что это абсолютный сговор властей города Москвы и застройщика. И мы не понимаем, что это за застройщик, почему у него такие возможности, каким образом можно влиять на судебные решения. Мы считаем, что этим должны заниматься компетентные органы и расследовать коррупционную составляющую в подобном процессе.
Это были голоса жителей Тимирязевского района, пытающихся спасти свой парк с реликтовыми деревьями. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Группа киевских активистов, в которую входят в том числе российские иммигранты, анонсировала начало работы проекта «Иммиграша», призванного помочь желающим переехать жить в Украину россиянам. Проект, прежде всего, рассчитан на российских активистов, которым может грозить преследование за несогласие с официальной позицией России по Крыму и Донбассу. Многие из них попытались переехать жить в Украину, которую поддерживают в конфликте с Россией, но остались единицы. Украинская миграционная служба крайне неохотно дает политическое убежище россиянам. О том, как киевские активисты проекта «Иммиграша» пытаются помочь российским иммигрантам остаться в Украине, подробнее расскажет Антон Наумлюк.
Проблема политических иммигрантов из России, которые с трудом пытаются легализоваться в Украине, возникла в 2014 году. Тогда убежище в Украине, по данным ООН, попросили 140 россиян. Очевидно, что украинская сторона не готова к их приему, и решением проблем от трудоустройства, пока длится процесс получения статуса беженца, а это может тянуться более года, до, собственно, решения, кому выдавать этот статус, а кому нет, активно не занимается. В последний день мая группа активистов в Киеве, состоящая в том числе из иммигрантов из России, объявила о запуске проекта «Эмиграша», созданного на базе Фонда «Свободная Россия». По словам директора по развитию фонда Григория Фролова, проект призван решить две проблемы – помочь желающим уехать из России в Украину, а также объяснить самим украинцам, кто такие российские эмигранты.
«Иммиграша» — это наш новый проект в Украине, который мы сегодня запустили буквально. Это будет онлайн-платформа, направленная на решение двух задач. Первая задача — это непосредственно поддержка и помощь российским политическим мигрантам и беженцам, которые хотят или находятся в процессе переезда в Украину и подачи заявления на разные статусы, в том числе на ВНЖ, либо на статус беженца. То есть мы будем предоставлять непосредственно инструкции о том, как легально пересечь границу, как правильно подать на статус, как правильно разговаривать с сотрудниками местной миграционки. Есть еще вторая задача этого проекта, очень важная для нас. Это непосредственно рассказ украинскому обществу о том, кто такие эти люди, кто такие российские мигранты, и почему они сюда приехали, особенно те люди, которые приехали сюда после событий в Крыму.
Визуально проект – это портал, посвященный легализации и социализации российских политических иммигрантов в Украине – «Эмиграша.орг». На сайте уже есть раздел с подробным описанием, как нужно действовать, чтобы получить ПМЖ или гражданство, основываясь на украинском происхождении, как получить статус беженца или легализоваться, например, в качестве волонтера.
Потому что есть очень большое количество людей, которые реально переезжают из России сюда по политическим причинам, по статьям. Кто-то бежит там полями, я не знаю, кто-то переезжает достаточно цивильно и здесь уже пытается легализоваться. Но люди эти очень часто делают какие-то достаточно глупые ошибки, просто потому что не понимают, как работает институт, с одной стороны, а во-вторых, не знают местных украинских правозащитников, которые могут им легко помочь. Мы в этом смысле во многом будем организацией-посредником, которая будет просто передавать дела российских беженцев профильным украинским правозащитным организациям, которые в любом случае смогут помочь лучше, чем мы. Но мы очень бы хотели рассказывать людям о том, кто эти люди, о том, как люди в том числе боролись за территориальную целостность Украины, когда находились в России, которые боролись в России за демократию и за это получили себе статью. И мы считаем, что через подобные социальные проекты, бесконфликтные, скажем так, которые направлены, естественно, на диалог и на рассказ истории простых людей, можно потихонечку начать разговаривать о том, как же нам дальше вообще жить в этой ситуации, как же развивать Украину и добиваться демократии в России.
Активисты проекта «Эмиграша» говорят о помощи прежде всего для политических эмигрантов. При этом брать на себя ответственность, кого считать таковым, не собираются. Они рассчитывают в этом вопросе на сотрудничество с правозащитными организациями в России, например, «Мемориалом», которые изучают каждый конкретный случай преследования активистов и дают оценку, считать его политически мотивированным или нет.
Украинский ДМС сейчас по факту охотнее общается, скажем так, с российскими органами правопорядка, нежели с правозащитными организациями, которые могут подтвердить статус политической подоплеки дела. мы не готовы стать организацией, которая будет выдавать кому-то статус политического беженца. Да? Во-первых, мы на это сейчас физически не способны, не обладаем достаточной репутацией. Во-вторых, все-таки это достаточно сложный процесс, очень ресурсоемкий и так далее. Мы скорее здесь хотим фасилитировать процесс обмена информацией между российскими правозащитными организациями, украинскими правозащитными организациями, украинскими миграционными органами и непосредственно людьми.
Украинская миграционная служба положительно реагирует на запрос о получении убежища для россиян очень неохотно. Некоторые активисты, приехавшие из России и кому не разрешили легально остаться в стране, продолжают поддерживать Украину и организовывают проекты против пропаганды или, например, расследуют военные преступления российской армии. Несмотря на это, официальный Киев никакой поддержки им не оказывает. По словам руководителя «Миграша» Юлии Архиповой, такую помощь должен оказать новый проект киевских активистов.
Я в октябре прошлого года переехала в Украину из России. Поскольку мои родители родились на территории современной Украины, то я имела возможность легализоваться по территориальному происхождению. В настоящий момент у меня постоянный вид на жительство. В процессе легализации я поняла, что, наверное, стоит рассказать о том, как выглядит вся эта процедура и как она проходит с людям, которые являются потенциальными иммигрантами сюда. Потому что все не очень сложно, но об этом лучше знать заранее, до того, как условно пришлось уехать. Поэтому мы с моими друзьями решили, что было бы полезно сделать такой сайт, на котором были бы размещены инструкции как по легализации, так и по каким-то бытовым вопросам, начиная от вопроса о том, как найти жилье, и заканчивая порядком получения медицинской помощи, например, в случае, если такая понадобится человеку.
В статистике, сколько россиян хочет перебраться в Украину по политическим причинам, прежде всего из-за несогласия с официальной позицией по Крыму и Донбассу, нет. Основной поток эмигрантов начался в 2014 году, но процент тех, кому разрешили остаться, настолько мал, что даже не учитывается в статистике. И это при том, что президент Украины Петр Порошенко публично заявлял о необходимости упростить процедуру получения убежища для тех россиян, кто поддерживает Украину по вопросу аннексии Крыма и войны на востоке страны.
В открытом доступе мы такой статистики не видели, за исключением статистики по беженцам. И беженцы – это примерно порядка 300 человек за, ну, там, с 2014 года, то есть за последние 2,5 года. Что касается других людей, которые переезжают, потому что у них здесь семья, либо потому что у них здесь корни, либо по работе, такой учет отдельно по россиянам не ведется, насколько мне известно, но мы, я думаю, будем делать в миграционную службу запросы для того, чтобы побольше изучить этот вопрос. Россияне начали массово приезжать в Украину и просить убежища только в 2014 году.
Проект «Миграша» вряд ли ускорит процедуру получения политического убежища российскими эмигрантами и не сможет сразу изменить настороженность украинцев к приезжим из России, но он явно снижает риски при эмиграции. Для многих, кто не видит возможности оставаться в стране, где любому активисту грозит преследование за инакомыслие, это может стать решающим фактором для принятия решения. Антон Наумлюк для «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Почти 70% россиян готовы согласиться с повышением пенсионного возраста при условии увеличения размера страховой пенсии. Таковы данные последнего соцопроса, организованного исследовательским фондом «Арамир». Но есть и другие соцопросы, которые говорят о прямо противоположных настроениях людей. Дискуссия о повышении пенсии привлекает внимание практически всех работающих россиян, приблизительно треть которых, как говорят в Левада-центре, хотела бы выйти на пенсию не позже 55 лет. Получать пенсию еще до достижения 50 лет мечтает почти четверть респондентов, и лишь каждый десятый хочет стать пенсионером после 60 лет. Глава Левада-центра Лев Гудков, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский, подчеркивает, что обещанием государства сопровождать повышение пенсионного возраста увеличением размера пенсий и расширением льгот для пенсионеров россияне попросту не верят.
Мы с вами еще в сентябре прошлого года говорили об отношении населения России к возможности повышения пенсионного возраста. Тогда вы отмечали, что это отношение совершенно негативное. Но такое ощущение, что эта идея обкатывается сейчас, все эти месяцы. Изменилось ли что-то вот в восприятии этой идеи российским населением за прошедший период?
Нет. Ничего не изменилось, поскольку это очень устойчивые такие установки массовые, и они практически не меняются на протяжении всех последних лет. Тем более они даже, несмотря на всю кампанию такую пропагандистскую, которая сейчас подготовительно идет к изменению возраста, они не меняются. От 78% до 83% россиян против повышения пенсионного возраста. Особенно резко и негативно, причем явно подчеркнуто негативно, высказываются женщины. И чем ближе к пенсии, тем более резко. И в провинции более негативно, чем это в крупных городах, где все-таки у людей появились другие источники доходов. Поэтому здесь мало чего меняется, и люди недовольны не только просто повышением возраста, но и тем, что пенсии фактически сокращаются, потому что они индексируются там на 4% при инфляции в прошлом году 16%. В этом году она поменьше, поскольку у людей денег стало существенно меньше. Сейчас инфляция там держится на 7-8% в год, но все равно это намного ниже, чем индексация пенсии. А большинство людей, в общем, надеются на то, что пенсии сохранятся в полном объеме, и всякие попытки их как-то урезать, они воспринимаются очень болезненно и с большим раздражением. Люди понимают, что при такой структуре расходов власть пытается на них сэкономить, как-то обмануть их, в общем, отжать у людей доходы и решить свои какие-то геополитические и прочие проблемы.
Но все-таки, может быть, существуют какие-то меры, если об этом, конечно, можно судить, которые могли бы изменить это настроение? Вот некоторые опросы, как я понимаю, показывают, что если пообещать значительное увеличение размера пенсии при условии более позднего выхода на пенсию, если увеличить какие-то льготы в области медицинского обслуживания, то якобы к такой мере отношение будет более позитивно. Вы можете как-то прокомментировать вот подобного рода выводы?
Я думаю, что люди в массе своей не доверяют таким заявлениям и относятся с большим скепсисом и настороженностью. Я бы сказал, даже с предубеждением, поскольку весь опыт советского человека и постсоветского человека, он основан на том, что государство всегда хочет выехать из трудностей и проблем, которые оно само создало за счет населения. И здесь очень стойкое недоверие. Ресурсов у людей очень мало. Все-таки больше, чем 3/4 населения – это бедное население, живущие от зарплаты до зарплаты или от пенсии к пенсии. А учитывая, что коэффициент возмещения пенсии по отношению к средней зарплате, он в нашей стране крайне низок. По разным оценкам это там около 30-35%. Даже напомню, что в советское время он был там около 60%. На пенсию очень трудно прожить. И вот перспектива, что то ли пенсии будут сокращаться и не выплачиваться работающим пенсионерам, то ли будут частично выплачиваться там или еще каким-то образом. Но вот все эти разговоры, они создают такую атмосферу недоверия и подозрительности и повышенного раздражения. Я думаю, что если всерьез будет принят такой закон, во-первых, о повышении пенсии, а во-вторых, о либо неполной выплате, либо просто невыплате работающим пенсионерам, это вызовет очень сильное социальное волнение, напряжение. В каком смысле, я думаю, что это будет повторение 2005 года, все эти события вокруг монетизации пенсии.
Ну, довольно очевидно, вы уже сами об этом сказали, что на пенсию прожить очень трудно. А какой процент тех, кто собирается выйти на пенсию, собирается продолжать работать?
Продолжают работать, даже по достижению нынешнего пенсионного возраста, примерно 75% в среднем. Это, конечно, сильно различается по разным группам. Чем более бедные, чем более низкая квалификация и, соответственно, ниже уровень зарплаты, тем чаще люди хотят выйти на пенсию, потому что не такой резкий перепад будет. А усталость, истощенность, болезни, они как раз в этой социальной среде у людей с низким уровнем образования или квалификации, низкими доходами, здоровье как раз очень плохое. И поэтому люди готовы скорее выйти на пенсию здесь. Это прежде всего в деревне или в малых городах. Там чаще это. Но все равно это относительно меньшинство. А большинство, конечно, будет продолжать до тех пор, пока действительно не свалится, пока здоровье позволяет. А в крупных городах и с повышением уровня квалификации, компетентности, уровня дохода люди хотели бы работать как можно дольше.
То есть фактически получается, что люди ждут пенсии не столько для того, чтобы отдохнуть после трудовой жизни, сколько для того, чтобы сохранить каким-то образом свои доходы.
Именно, да. Ну, какой-то привычный уровень жизни. Тем более, что в условиях кризиса и падения доходов люди пытаются как-то застраховаться, подстраховаться, получить какую-то все-таки дополнительную надежду и дополнительные гарантии. По крайней мере, не такого резкого снижения доходов. Кризис надолго, и люди довольно пессимистично смотрят в будущее в этом плане.
А почему именно женщины особенно активно выступают против возможного повышения пенсионного возраста в России?
Во-первых, женщин просто больше здесь, и они как бы быстрее изживают свой вот такой ресурс жизненных сил, или там гораздо сильнее, вот особенно в предпенсионном и пенсионном возрасте, чувство усталости, ощущение больного состояния, нездоровья и такой тревожности более высокой. Ну, их чаще увольняют просто. Они менее гарантированы в этом смысле, их положение, их статус на работе. Как правило, все-таки женщины несколько ниже по своей квалификации, поэтому их и быстрее отправляют на пенсию. А, соответственно, они оказываются в худшем положении в материальном смысле.
Напомню, что с главой Левада-центра Львом Гудковым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В четверг, 2 июня, страны ОПЕК соберутся в Вене на очередную министерскую конференцию. В таком составе они не встречались ровно полгода. Предыдущая состоялась в начале декабря. С тех пор цены на нефть, сначала рухнув более чем на треть, выросли сразу на 80%. Только в течение мая цена европейской нефти Brent, к которой привязана экспортная цена и российской нефти Urals, повысилась на 9%. Однако и на этом фоне появляется все больше прогнозов, предполагающих скорее очередное падение нефтяных цен, чем устойчивое продолжение их нынешнего роста. Тему продолжит Сергей Сининский.
Полгода назад страны ОПЕК де-факто отказались даже от той квоты собственной добычи, которую они ранее сами себе периодически устанавливали и которую постоянно же превышали. Курс, выбранный главным участником этой организации, Саудовской Аравии, еще в середине 2014 года, получил дальнейшее развитие. Цена вторична, а главное – доля на рынке. Теперь его эффект становится все очевиднее. В странах, не входящих в ОПЕК, в 2016 году ожидается крупнейший, более чем за десятилетие, спад объемов добычи нефти. Накануне очередной конференции ОПЕК цены на нефть, словно отражая некие ожидания рынка относительно ее итогов, немного снизились. К полудню в среду баррель Brent стоил примерно $49.5, но и это шестимесячные максимумы. Да, сыграли роль некие текущие факторы, такие как лесные пожары в Канаде или вооруженные столкновения в Нигерии и Ливии. Но даже при этом столь заметный рост нефтяных цен в последние недели стал скорее неожиданным даже для аналитиков. Мы говорим об этом с партнером консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным.
На мой взгляд, ориентироваться на краткосрочные движения цен под воздействием таких факторов, как военные действия в какой-то стране или лесные пожары, вряд ли целесообразно. Прогнозы, которые я делал в конце 2014 года на 2015 и на 2016 год, до сих пор оправдываются. Это единый прогноз на этот срок по цене нефти марки Brent $45 за баррель. Мы видим, что примерно в прошлом году было именно это, и до конца этого года, как мне представляется, других факторов серьезных, фундаментальных, способных изменить этот среднегодовой прогноз, не проглядывается.
Сегодня появляется все больше прогнозов о том, что, мол, равновесие на рынке, то есть баланс спроса на нефть и ее предложения, уже очень скоро восстановится, а некоторые прогнозы предполагают даже, что оно якобы уже восстановилось, потому, мол, цены и растут. Но какие заметные признаки могут указывать на все еще избыточное предложение нефти на рынке или так называемый навес ее предложения над спросом?
Это затоваренность рынка в виде гигантских очередей танкеров на разгрузку. Их просто потребители не в силах быстро и технологично принять. И перспективы того, что при малейшем повышении цен выше $50 в эксплуатации окажутся большее количество скважин и месторождений сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки. Все страны, которые добывают нефть сейчас, работают по максимуму на рынок. Планы у всех, начиная с Саудовской Аравии и даже у России, на повышение добычи нефти. Про Иран и про Ирак я уже не говорю. Когда мы говорили о Китае как о главном потребителе нефти, ну, можно указать на некоторые прогнозы аналитиками по Китаю, что в течение 2 лет, это 2016-2017 года, в Китае рост ВВП будет не превышать 7%, а с 2018 года может наступить очень резкий провал в экономическом росте с соответствующим провалом в оценках потребления энергоносителей. Так что мы не ждем большого роста потребления, а вот рост предложения на рынке, он уже проявляется и пока не утихает.
Если обратиться к нефтяной отрасли России, то пока здесь экспертами прогнозируется постепенное сокращение объемов добычи. Однако при каких ценах на нефть она вновь могла бы расти?
Это вопрос немножко сложноватый, потому что он зависит даже не только от цены нефти. Мы видим сейчас, что нефтяные компании усиленно наращивают даже добычу, но делают они это на тех месторождениях и на тех промыслах, где уже давным-давно амортизированы все капитальные издержки и фактически ориентируются только на операционные расходы. Но если включить в экспортную цену российской нефти транспортировку, административные издержки, два главных налога, это налог на добычу полезных ископаемых и экспортная вывозная пошлина на сырую нефть, то тогда видно, что вот как бы точка отсечения цены экспортной нефти для России сейчас, это где-то в районе $26-27 за баррель в среднем по стране.
А если цены упадут еще ниже?
Ниже этого компании будут испытывать значительные проблемы. Некоторые из компаний, у которых расходы по добыче нефти выше, они уже испытывают такие проблемы, стараясь экспортировать сейчас ту нефть, которая пока еще дает какую-то прибыль. И более того, тут надо обязательно заметить, что многие компании занимаются, на мой взгляд, варварской эксплуатацией уже действующих месторождений. То есть они извлекают то, что легко сейчас течет из недр, не обращая внимания на то, что необходимо каким-то образом подбирать и остатки. Снимут таким образом сливки, легко текущую нефть они быстренько продадут, которая больших расходов для добычи не требует. А там, где нужны дополнительные меры по извлечению, вот эти методы сейчас остаются где-то в загоне. И есть опасения, что такая неоптимальная эксплуатация месторождений с интенсивной добычей там, где надо было бы оптимально добывать нефть, Это приведет к довольно быстрому сокращению добычи, может быть, даже уже начиная со следующего года.
Это мы говорим о нижней планке цен на нефть для российских компаний. А какова же тогда верхняя, за которой они вновь начали бы осваивать новые месторождения?
Для того, чтобы осваивать новые запасы нефти, необходимо, во-первых, вкладывать серьезные деньги, делать инвестиции с очень долгим сроком окупаемости, в 7, 10, 15 лет. А к этому нефтяные компании не готовы. И для того, чтобы они решились на долгосрочные вложения, по нашим подсчетам, необходима цена нефти где-то в районе 70, а может быть и 80 долларов за баррель. Без выхода на такую высокую цену нефтяные компании вряд ли решатся вкладывать деньги в разведку новых месторождений и организацию добычи на этих месторождениях.
В России время от времени предпринимаются попытки создать собственные эталонные сорта нефти или вместо традиционной Urals, или в дополнение к ней. Речь идет о так называемом сорте маркере нефти. Помнится, еще года три назад много говорили о сорте ESPO или VSTO по-русски, из месторождений Восточной Сибири по нефтепроводу к Тихому океану. А буквально две недели назад государственная компания «Транснефть» предложила выделить, то есть отделить от потоков Urals, более тяжелую нефть с повышенным содержанием серы.
Ну, для того, чтобы какую-то марку нефти сделать сортом-маркером, вот для этого российской нефти не хватает очень многого. Если на Востоке все-таки идет более или менее стабильный состав нефти под вывеской ESPO или VSTO, и там на нее уже ориентируются, не хватает только одного – объемов для того, чтобы закрепиться на этом рынке как сорт-маркер, от которого отсчитывали бы остальную цену.
Но львиная доля всего нефтяного экспорта России по-прежнему ориентирована на европейские рынки.
На Западе, на традиционных направлениях экспорта, там пока это невозможно по разным причинам. Во-первых, конечно, мы видим, что сорт Urals, он как таковой, в общем-то, во-первых, не существует. Это нефть разного состава, которая идет через Балтику, через нефтепровод «Дружба» и в бассейн Средиземного моря из Черноморского бассейна. Это разные по составу фактически нефти. Второе, мы видим, что состав этой марки «Urals» ухудшается, и клиенты российских компаний уже начинают жаловаться на то, что повышается содержание серы, увеличивается плотность этой нефти. То есть качество становится все хуже, и дисконт по отношению к Бренту увеличивается.
Так тем более, вроде, есть резон выделить более тяжелую нефть в некий отдельный поток.
Эти предложения Транснефти звучат уже с 1993 года, насколько я помню. Но здесь есть гигантская проблема. Тяжелая нефть исходит в основном из Татарстана и Башкортостана. Если лишить бюджеты этих двух республик еще и дополнительных доходов от нефти, то тут могут возникнуть серьезные внутриполитические проблемы. А возникнут они обязательно, поскольку если продавать их нефть не как смесь Urals, а как тяжелую нефть, то их доходы от экспорта могут снизиться, ну, возможно, процентов на 25-30.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтегазовой индустрии, партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Напомню, что беседовал с ним и работал над материалом наш экономический обозреватель Сергей Семинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Одна из новостей последних дней. Президент России Владимир Путин обещал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху вернуть боевой танк «Магах», то есть удар тарана на иврите, захваченный сирийской армией, которой руководили тогда военные советники из Советского Союза во время так называемой «Ливанской войны» 1982 года. Эта война в самом Израиле скорее известна как операция под названием «Мир Галилея». Тогда, с 6 июня по конец сентября 1982 года, когда в самом Ливане шла ожесточенная гражданская война, в которую была вовлечена Сирия, израильские войска вошли на ливанскую территорию, чтобы уничтожить военные базы отрядов Организации освобождения Палестины. Во время боя у ливанской деревни Султан-Яакуб в ночь на 11 июня 1982 года Сирия захватила несколько израильских танков. Трое танкистов, Захария Баумель, Цви Фельдман и Егуда Кац, пропали без вести. А сам танк Сирия передала своим советским друзьям, и он с тех пор стоял в музее бронетанковой техники в подмосковной Кубинке. Танк, очевидно, будет передан Израилю в июне в ознаменование 25-летия восстановления дипотношений между двумя странами, вскоре после очередного визита Беньямина Нетаньяху в Москву, который состоится на следующей неделе. О всех аспектах этой истории я побеседовал с израильским политологом и журналистом, главным редактором информационного портала «Изрус» Александром Коганом. О каком именно танке идет речь, помнят ли сегодня в Израиле историю боя именно этой машины, как и историю всей Ливанской войны 1982 года, и, конечно, не забыли ли об экипаже, который числится пропавшим без вести.
Народ, который ежегодно поминает всех своих погибших солдат и пропавших без вести, естественно, помнит о тех, кто пропал в том бою, имена, вернее, фамилии Баумеля, Фельдмана и Каца. Они на слуху, их израильтяне их знают, да, они сразу же проводят параллель, понимают, о ком идет речь, о какой битве идет речь, о бое в Султан-Яакуб в Ливане в 82-м году в июне месяце. Там погибло где-то около 20 человек, но именно вот эти три имени и три фамилии запомнились, потому что их сирийцы демонстрировали в качестве как бы, ну, трофея захваченных в плен израильтян, их еще видели живыми после боя, и демонстрировали тогда, в руки сирийцев попало 9, если я не ошибаюсь, танков, в одном из них были они. Кстати, многие делают ошибку, все эти трое пропавших, они не были в экипаже одного танка, но периодически в боях случались ситуации, когда из одного побитого танка экипаж перебегал в другой. Поэтому, как я и сказал, эти три человека, эти трое военнослужащих, их имена на слуху, потому что сирийцы продемонстрировали их как вот свой такой символ триумфа, мы захватили троих израильтян.
А отношение к вообще событиям той войны, к 82-му году, поменялось ли за 34 года в Израиле? Или до сих пор в обществе, в большинстве своем, люди считают, что тогда все было сделано правильно? И политически, и в военном отношении. Ведь бой-то был проигран, судя по всему.
Дело в том, что в Израиле регулярно занимаются пересмотром всей истории. Регулярно, по несколько раз, иногда это происходит в год, иногда там за полгода может поменяться версия. Позиции есть абсолютно разные. Есть старая поговорка о том, что два еврея – три мнения. Она неверна. На самом деле два еврея, как я говорил ранее, это может быть 5-6 мнений. Ситуация такова, что в зависимости от того, что происходит в стране, происходит переосмысление прошлого. Да, иногда это как придумывание будущего. Поэтому этот бой стал одним из символов не то что поражения, да, вот именно потери военнослужащих, именно вот такого масштаба, как там 9 танков, и 20 военнослужащих погибли, и троих взяли в плен. Это действительно один из таких вот достаточно печальных моментов в той войне. Подход к ней абсолютно разный. Все зависит как от политических взглядов того, кто высказывает свою позицию по этому вопросу, так и от current events, от того, что происходит в данный момент.
Если бы, кстати, Беньямин Нетаньяху захотел бы вдруг совершить такой ответный жест, то Израиль мог бы отправить в Россию целую бронетанковую дивизию, еще несколько авиационных эскадрилей, наверное, в придачу. Я ведь помню по своим посещениям Израиля, сколько техники советского производства захваченной в разных войнах и сражениях у Египта, Сирии, Ливана и Иордании демонстрируется в музеях.
Ну, наверное, да, могли бы, но я думаю, что не дивизию, потому что достаточно много этой техники, она достаточно была старая, да, и переделана. Часть из нее переделали, полностью перестроили, использовали на детали. Часть из них продали потом дальше другим странам, с которыми были контакты, ну, в частности, в Африку, например. Часть из них осталась в музеях. Если я не ошибаюсь, взамен танка, который нам присылают из Кубинки, будет передан похожий танк из одного из израильских музеев. В общем, в долгу не останемся.
В израильском обществе и среди журналистов сейчас обращают внимание на 25-летнюю годовщину восстановления дипотношений с Россией, из-за чего все вот это как бы и происходит.
Я бы не сказал, что сильно обращают внимание. Дело в том, что как бы у нас тут определенные политические пертурбации, расширение коалиции, так что темы, которые связаны с историческими воспоминаниями, реминисценциями и так далее, они уходят немного на второй план, если не на третий. И поэтому тема эта всплывает именно только в связи в указаниях по поводу визита Беньямина Нетаньяху в Москву, которая начнется на следующей неделе. Особо каких-то таких вот упоминаний, разве что в русскоязычной журналистике периодически или где-нибудь в сообществе в Фейсбуке эту тему упоминает.
А что говорят вот об этом странном жесте, возвращении танков в связи с визитом Нетаньяху в Москву? Есть ведь, скажем так, две стороны дела. Первая практическая. За какие будущие услуги? Вот начнем с этого.
А может быть, за прошлое? Тут вопрос достаточно интересный. Дело в том, что отношения с российским руководством в последнее время стали очень быстрыми темпами, ну, скажем так, развиваться. В частности, естественно, это связано с сирийской кампанией, которой российские военно-космические силы ведут в Сирии. У нас в последнее время очень такая четкая координация происходит на самом высоком уровне между военными. Чтобы не произошло чего-нибудь неприятного, мы действуем или не действуем. Скорее всего, наверное, не действуем на территории Сирии, но россияне как бы тоже стараются так действовать и не обращать внимания на то, что проходит вокруг, и не задевать вот эти странные непонятные самолеты, которые периодически там летают в различных районах. Координация полная. Я помню, что у нас было два раза, кажется, случай, когда российские самолеты залетали слишком глубоко в израильское воздушное пространство, их никто не сбивал. И, как я понимаю, израильские самолеты, если они нечаянно залетают на какую-то территорию, их там действуют российские войска, их тоже, естественно, не сбивают. Периодически российские военные ездят в Израиль, израильские военные ездят в Москву. Что касается жеста доброй воли, это достаточно символичный подарок, да, показывающий о том, что отношения действительно, как бы, помню, это было 34 года назад, тогда отношения между странами были достаточно напряженные, мягко говоря. На сегодняшний день передача танка, который помнят как символ в Израиле, это достаточно красивый жест. Попытка, ну я не знаю, не то что такое переписать, показать, что как бы та страница в истории, когда мы были врагами, она закончилась. Россия возвращает трофей, как бы полученный сирийцами и переданный Советскому Союзу тогда как символ спасибо такой, да, за военную помощь. Теперь этот танк возвращается обратно в Израиль. У нас произошли достаточно такие резкие изменения в геополитические и существуют некие проблемы с другими партнерами.
Но есть ведь еще и моральная сторона дела. Я читал, и, кстати, в израильской прессе вот такие мнения, что это как много лет спустя вернуть родственникам одежду убитого, но не его тело. А про танкистов-то ведь так ничего и не известно.
Очень хочется надеяться, что они остались живы, живут где-то в Сирии. У нас есть и летчик, который был сбит, там же был в Ливане Рон Арад, который тоже исчез, его нет уже несколько десятилетий, никаких весточек, ничего. Я сомневаюсь, что российская сторона располагает какой-либо информацией по поводу этих военнослужащих, потому что если бы они бы содействовали, то есть в качестве жеста доброй воли, передачи, там, обнаружению этих военнослужащих живыми, да, в Сирии, это был бы жест гораздо более масштабный. Да? Я думаю, что Москва пошла бы на это с гораздо большим желанием для того, чтобы показать, действительно продемонстрировать уровень потепления контакта. Я подозреваю, что российская сторона не знает, где находятся тела.
Вы в начале нашего разговора отметили, что в Израиле помнят и чтят каждого израильского военнослужащего, убитого, раненого или пропавшего без вести за все время существования государства Израиль. А сколько сейчас, навскидку, если вы помните, в плену или пропавших без вести в целом за время всех войн и конфликтов израильских военнослужащих?
По данным Министерства обороны Израиля, погибло в войнах за еврейское государство 23 447 военнослужащих. Эта цифра, естественно, обновляется ежегодно, не ежегодно, в зависимости от событий, да, по количеству погибших. Значит, из пропавших без вести у нас есть 5 военнослужащих, которые пропали в ходе боев и так далее, которых было после этого известно, что они или видели живыми, или считают живыми. И есть 173 военнослужащих, чье место захоронения неизвестно. То есть они погибли в боях и остались, очевидно, на вражеской территории. То есть известно о том, что они погибли, и нет возможности выяснить, где они были похоронены.
Напомню, это было мнение израильского политолога и журналиста, главного редактора информационного портала «Изрус» Александра Когана. Моя беседа с ним завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
С 26 июня «Радио «Свобода» уходит с коротких волн. Круглосуточно передачи русской службы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hot Bird и Asiasat и на сайте svoboda.org. С полуночи и до 6 часов утра и с 9 до 10 часов вечера по московскому времени наши программы транслируются и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».